блокнотах. Китти с Энн деловито расставляли товар на полках, и даже Фред встал и чем-то занялся. Наконец мужчина купил все, что хотел, и вышел. Китти взглянула на Энн. Та покачала головой. С ним все в порядке. «Когда шеф возвращается?» — спросил Фред, бросив на пол ящик, который тащил. «Надеюсь, что скоро», — ответила Энн. «Они с Хопкинсом затеяли что-то серьезное». «Это хорошо, а то варимся тут в собственном соку». Вернулся Стэнли, принес поднос, уставленный чашками. Вместе с ним вошел крепко сбитый молодой человек с волосами цвета пакли и с рукой на перевязи. Он улыбнулся Энн, похлопал по стене Китти и взял с подноса чашку с чаем. Энн увидела перевязь и нахмурилась. «Где?» — лаконично спросила она. «Подрался». Молодой человек отхлебнул чаю. «Вчера вечером за пабом «Черная собака». Группа простолюдинов, занимающих так называемую активную гражданскую позицию, попытался заинтересовать их настоящей борьбой. Они все перетрусили и отказались наотрез. Я малость разозлился и сказал им все, что о них думаю». «Дерьмо», — он скривился. «Ладно, ерунда». «Идиот ты, Ник», — сказала Китти. «Так ты никого вовлечь не сумеешь». Ник набычился. «Ты бы слышала, что они несли. Они боятся до колик». «Трусы», — буркнул Стэнли, прихлебывая чай. «А чего же они боятся?» — спросила Энн. «Да, всего на свете. И демонов, и волшебников, и шпионов, и шаров, и магий. Любой, и полиции, и репрессий. Безнадежно». «Ну, это неудивительно», — заметила Китти. «Они же не обладают нашими преимуществами». Ник покачал головой. «А откуда это известно? Ведь они даже не решаются проверить. Я слегка намекнул на то, чем мы занимаемся». Про магазин ковров упомянул, к примеру. А они все сразу приутихли, уставились в свои кружки с пивом и на вопросы не отвечают. Самоотверженности им не хватает. И он сердито брякнул чашкой о прилавок. «Поскорее бы шеф вернулся», — сказал Фред. «Он бы нам сказал, что делать». Китти снова дала волю гневу. «Разумеется, никто не захочет, чтобы его вовлекали в такие дела, как история с магазином. Грязная, опасная работа, и вдобавок от нее куда больше вреда простолюдинам, чем волшебникам. В том-то все и дело. Ник, надо им показать, что мы не просто взрывы устраиваем. Показать, что мы ведем их... Ой, посмотрите вы на нее!» — фыркнул Стэнли. «Китти размякла. Слушай, ты, мелкий гад!» Энн дважды стукнула своей чашкой о стеклянный прилавок так сильно, что чашка треснула. Взгляд ее был обращен в сторону входной двери. Молодежь, не торопясь и не оглядываясь в ту сторону, куда смотрела она, рассредоточилась по магазину. Китти встала за прилавок. Ник вернулся в подсобку. Фред снова подхватил ящик. Входная дверь магазинчика открылась, и внутрь проскользнул худощавый молодой человек в плаще-дождевике, застегнутом на все пуговицы. Молодой человек сбросил капюшон плаща, открыв копну темных волос, и, застенчиво улыбаясь, подошел к прилавку, где Китти изучала пробитые ячейки. «Здравствуйте», — сказала Китти. «Чем могу служить?» «Доброе утро, мисс», — молодой человек почесал нос. «Я работаю на Министерство госбезопасности. Нельзя ли задать вам пару вопросов?» Китти положила чеки в ящик и устремила на молодого человека внимательный открытый взгляд. «Валяйте». Тот улыбнулся шире. «Спасибо. Вы, наверное, уже читали о недавних неприятных инцидентах. Знаете, взрыв и другие теракты». Газета лежала на прилавке рядом с Китти. «Да», — согласилась она, — «читала». «В результате этих злодеяний, помимо ущерба, нанесенного собственности наших благородных руководителей, пострадало немало достойных простых людей», — сказал молодой человек. «Необходимо обнаружить преступников, прежде чем они успеют нанести новый удар». «Разумеется», — закивала Китти. «Мы просим добропорядочных граждан следить за всем, что может оказаться подозрительным.